не то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем и родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. В готической библиотеке Зимнего дворца с недавнего времени можно видеть предметы мебели светлого цвета. Изящные, они выделяются на фоне более темного оформления перил и шкафов знаменитой библиотеки. Боюсь, не зная их истории, посетители, может быть, и пройдут, взглянув мимоходом. А здесь стоит остановиться. Этот комплект мебели – два стола, кресло, два полушкафа, туалетное зеркало, картоньер, шкаф для хранения бумаг из императорской яхты «Полярная звезда». В начале нынешнего года меценат и потомственный коллекционер Михаил Юрьевич Корисалов преподнес этот уникальный комплекс вещей в дар Эрмитажу. В этом даре сплелись как для дарителя, так и для Эрмитажа общая история – и семейная память о ленинградской блокаде. Думаю, петербуржцы-ленинградцы хорошо знают рисунок художника Александра Никольского. Он называется «Корабль. Полярная звезда у Эрмитажа». С сентября 1941 года по май 1944 корабль был пришвартован на Дворцовой набережной как раз напротив Зимнего дворца. В подвалах Зимнего дворца, превращенных в бомбоубежище, как мы знаем, жили и работали сотрудники Эрмитажа. Однажды на яхту прибыл командир бригады подводных лодок Александр Трипольский. И по его распоряжению с яхты были переброшены силовые кабели, и тогда в рабочих помещениях Эрмитажа появился свет. Помощь моряков дала возможность сотрудникам Эрмитажа провести в октябре 1941 года конференцию, посвященную 800-летию великого азербайджанского поэта Низами Генджави. А в декабре того же года торжественное заседание, приуроченное к 500-летию великого узбекского поэта Алишера Наваи. В зал научного заседания поступало электричество, и люди, забывая про голод, холод, читали и слушали научные доклады. В книге «Страницы моей жизни» Борис Петровский вспоминал, цитирую, «10 декабря Всеволод Рождественский, прибывший в военной форме, читал свои переводы стихов Наваи, а в витрине были выставлены фарфоровый бокал и коробочка, специально расписанная к этому дню художником мохом. Эти фарфоровые изделия могли быть обожжены в муфельной печи лишь благодаря помощи моряков». Конец цитаты. В 1930-х годах яхта «Полярная звезда» была переоборудована в плавбазу подводных лодок. И во время Советско-финской войны, и в начале Великой Отечественной она обеспечивала выход подводных лодок на боевое задание. Как вспоминал участник тех событий, писатель-маринист Петр Капица, «Полярная звезда» еще кое-что сохраняла из прежней роскоши. Ее салон, кают-компания и многие другие каюты сверкали полированным деревом и позолотой. Обед подавался в шикарной посуде, а салфетки и роскошная скатерть на длинном столе имели царские вензели. Да, славная жизнь легендарной полярной звезды началась с закладки на Балтийском заводе в Петербурге в 1888 году. Первоначально как крейсерская яхта она задумывалась, но позже стала представительской для обслуживания императорской семьи. Спущена на воду 19 мая 1890 года, принята в состав кораблей Балтийского флота, причислена к гвардейскому экипажу, и до начала Первой мировой войны «Полярная звезда» обслуживала императорскую семью во время визитов в столицы государств Европы, принимала участие в смотрах Балтийского флота и торжественных встречах глав иностранных государств. Под Брейт-Вимпелом вдовствующей императрицы Марии Федоровны с 1905 по 14 год «Полярная звезда» ежегодно совершала плавание в Копенгаген. Как мы уже говорили, в 1930-е годы яхта была переоборудована в плавучую базу подводных лодок, однако внутренняя отделка многих помещений сохранилась. А вот совсем грустная история случилась в 1961, когда, став мишенью для испытания противокорабельных ракет, полярная звезда затонула на мелководье на полигоне Балтийского флота. В 1971 году поднята, разрезана на металлолом. Конечно, это только небольшая часть истории легендарного корабля, жизни достойной хорошего художественного фильма. Но и это привлечет внимание посетителей готической библиотеки Зимнего дворца. Вторая часть истории связана с именем Николая Федоровича Свирского, урожденного дворянина, производителя мебели, поставщика его императорского величества. Именно Свирским создано убранство яхты «Полярная звезда» и еще многих интерьеров, пленяющих изяществом и совершенством отделки. В истории отечественной культуры Николай Федорович Свирский известен как в кругах знатоков декоративно-прикладного искусства, так и среди музыковедов. В интернете на сегодня существует весьма разноречивая информация о начале жизни Николая Федоровича Свирского, его студенческих годах, а он успел побывать студентом разных вузов Петербурга. Наталья Юрьевна Гусева, хранитель коллекции русской мебели Эрмитажа, заместитель заведующего отделом истории русской культуры Эрмитажа, эксперт по культурным ценностям при Росохранкультуре, давно занимается изучением биографии Николая Федоровича Свирского. Из мемуарного наследия, архивных документов выстраивается в ее рассказе его жизнь.
Свирский был постоянным аккомпаниатором в будущем очень известной певицы Панаевой Карцевой, которая прожила до 1942 года и умерла. Она вообще-то в блокадном Ленинграде. Остались письма в музее истории политических партий. И выяснилось, что это как раз наш Николай Федорович, мебельщик в будущем. И вот тут тоже история интересная. В публикациях по прикладному искусству, декоративно-прикладному искусству, написано, в 1976 году он поступил на обучение кому-то из ремесленников. В 81 году он получает звание подмастерья, а в феврале уже условно он числится мастером для того, чтобы открыть собственное предприятие. Но до этого, опять-таки, в архивных документах выясняется, что он предпринимал несколько попыток на разных поприщах. Будучи аккомпаниатором и постоянно находясь, вот с одной стороны, и разъезд, и великосветская жизнь, а с другой стороны, он беден, и он не может себя обеспечить материально, понятно, что он ищет любой способ заработать денег. В разных областях он себя пытается реализовать. Что бы он ни начинал, все заканчивалось, в общем-то, крахом. И тут вот он решил увлечься мозаикой по дереву. То, что мы называем маркетри, но пока у него так и называлось это мозаика по дереву, он не называл это на французский манер. В 79 году, еще не имея никакого дела, он женится на Зинаиде Николаевне Линской. Они в скором времени поселятся около Красного моста в новом доме Сан-Гали, построенном по новым всяким техническим правилам. В 79 году, когда вот он женится, он еще отъезжает в Париж. До этого он, значит, попытался сделать техники наборного дерева, это вот конец 79-80 год, два заказа. Видимо, они были удачными, поэтому он себе нашел, как говорят современным языком, спонсоров. Двух человек, которые дали ему деньги. И в конце 79 года он вновь поедет в Париж для того, чтобы закупить станки, материалы и посмотреть новые веяния, тенденции в прикладном искусстве. В это время, как мы вспомним, начинает свой восходящий путь Эмиль Галле, знаменитый мастер в будущем наборного дерева, и они встретятся с нашим Свирским предметами своего производства в 1889 году. Впервые Галле выставит большую коллекцию своего наборного дерева, и наш Николай Федорович Свирский уже в 89 году выставит свои вещи. Это будет всемирная выставка в Париже, когда Эйфелева башню тоже первый раз покажут всем. И вот в этот момент и тот, и другой получат гран-при, золотые медали за свои мозаичные работы. Вот такой путь быстрый был у Николая Федоровича, потому что вот тут беспроигрышно началось дело. Он просчитал все варианты. Во-первых, он нашел нишу в мебельном деле Петербурга в это время, еще мозаичные работы по дереву не были столь популярными. Ну, мы помним, эпоха историзма. Набор только в мелких предметах, и то не такой изысканный, не такой изящный, а в общем очень часто уже механизированный. А Николай Федорович сделал ставку на мелкий, очень тщательный, совершенно из крошечных деталей набор, который еще иногда тонируется, подкрашивается, гравируется, и получается, как писали, художественное произведение «Живопись на дереве». Вот этим он превзошел и всех остальных.
В публикациях о Свирском везде указано, что он основал фабрику, где трудилась всего одна работница, которая создавала небольшие работы из мозаики. Но именно изделия этой фабрики стали получать награды промышленных выставок. Прошу объяснение у Натальи Юрьевны Гусевой.
У нас самая получилась большая коллекция Свирского работ. И самое интересное, потому что у нас именно есть вещи с его наборными композициями. И вот благодаря тому, что в этом году у нас вот появились еще 8 предметов с яхтой «Полярная звезда». Набор, конечно, превосходный. Это императорская яхта. Спасибо большое Михаилу Юрьевичу Крисалову, который уже не первый раз помогает Эрмитажу в приобретении совершенно уникальных предметов прикладного искусства. И мы теперь, конечно, разрабатываем эту тему очень глубоко, и я задумалась уже над монографией, но настал момент, когда надо раскрыть биографию этого замечательного мастера Николая Федоровича Свирского, который при Александре III был ведущим мастером. Скажем так, он был любимый мастер нашего императора Русофила. Поэтому и Николай Федорович искал именно те элементы в мебельном деле, в которых проглядывают какие-то мотивы из русского эпоса. И это сочетание Ренессанса европейского с какими-то мотивами, заимствованными из русско-византийских рукописей. Поэтому это замечательные композиции. И в том числе, конечно, он не зря в Париж ездил и смотрел, начинается модерн. И там есть такие вставки у нас, например, на столе. Вот первая наша закупка была, с чего все и началось, и, наконец, имя Свирского мы начали, говоря современным языком, раскручивать. Это было, когда вот 40 лет назад я пришла в Эрмитаж, и буквально через 3 года мы купили стол, и там была бирка по-французски, Свирский. Стол уникальный, я думаю, что как раз он и был выставлен в 89 году среди других предметов. И там, наряду с в стиле историзма какими-то композициями, есть вставки прекрасного модерна. Там уже изображение цапли или журавля, мотив характерный для модерна, закат, восход, разное время года обозначено вот в этих рельефных композициях. И плюс, конечно, восточный веер с китайскими или японскими мотивами. Это тоже то, что приходит в Европу, то, что Свирский уловил. И он не лишен был художественным вкусом, если это был замечательный, а пишут, превосходный аккомпаниатор. И очень долго он все равно в этой роли оставался. У него была эмоциональная подвижность, что тоже все отмечают. И он очень правильно, наконец-то, нашел такое дело, которое могло, ну, как говорится, выстрелить. И выстрелили вот эти наборные композиции. Да, при одной мастерице он начинал, скорее всего, в 79 году. Съездил в Париж за материалами. И в начале буквально 81 года он подает документы на звание подмастерья, представляет какие-то свои работы, не знаю, свои ли, но, по крайней мере, он точно технологически все понимал и знал. Получает звание вот сначала подмастерья, и тут же буквально условно ему дают звание мастера. Значит, он уже пробивает через какие-то круги, связи он наметил, у него уже были заранее. Плюс он советуется с несколькими мебельными фабрикантами, которые его идею с этим набором одобрили. Плюс у него были такие друзья, как Левицкий. Вот мы знаем фотографа, а это его дети. Два сына Левицких участвовали в музыкальном обществе, где и был наш Свирский. Они все одобрили эту идею. И плюс, конечно, Константин Маковский, который создал портрет Панаевой Корцовой. Она в 85 году вышла замуж за племянника Чайковского. И Чайковский тоже ей посвятил несколько произведений. Она была необыкновенно красавица. Сейчас этот портрет в Клину. И он тоже приятельствовал с нашим Николаем Федоровичем. То есть это уже такой художественный круг. Свирский, благодаря им, вышел, скорее всего, на Николая Васильевича Набокова.
Академик Николай Васильевич Набоков никак не связан со знаменитой семьей Набоковых. Он в 1862 году закончил Академию художеств и как выпускник с золотой медалью был отправлен в пенсионерскую поездку в Европу. После почти 6-летнего путешествия вернулся в Петербург и стал преподавателем в ремесленном училище цесаревича Николая. Училище, названное в память о старшем сыне Александра II, цесаревича Николая Александровича, рано ушедшем из жизни. Это училище стало основой нынешнего военмеха.
Николай Васильевич Набоков там преподавал рисование, создавал орнаменты, рисунки для разных композиций, в том числе и для мебели, и для серебра, и для каких-то еще поделок, именно подарков царской семье. На каждый праздник еще ученики делали какие-то подарки. Думаю, что наш Николай Васильевич знал, конечно, великого князя и потом уже императора Александра III с Марией Федоровной. Кроме того, он был редактором журнала, посвященного проблемам прикладного искусства и дизайна. Несколько лет он вел этот журнал и свои рисунки тоже там публиковал, в том числе в русском стиле. Это был превосходный художник, и к тому же он был художником для экспедиции государственных бумаг. И работал там почти 20 лет. Некоторые рисунки немножко видоизменялись, но некоторые прямо были по его рисункам-то и созданы.
Сделаны банкноты по его рисункам.
Совершенно верно. Человек, конечно, был очень разносторонним, в том числе он себя и проявил как архитектор вот точечно и в отделках интерьеров. Конечно, он был старше Николая Федоровича лет на 15, и это было счастливое стечение обстоятельств, что он согласился делать рисунки для его наборных работ. Свирский начнет поставлять свои изделия, что тоже совершенно поразительно. В 81-м только получил звание мастера. В 82-м первые вещи поступают в Онечков дворец с набором. И в 82-м году, понятно, он себе делает имя, развернул рекламу, можно сказать, самого себя и своего нового предприятия, которое называлось там «Мозаика и художественная мебель», Казанская, 21. До сих пор это здание стоит, вот там сначала была его мастерская.
Благодарим за рассказ Наталью Юрьевну Гусеву, хранителя коллекции русской мебели Эрмитажа, заместителя заведующего отделом истории русской культуры музея. Продолжение разговора о Николае Федоровиче Свирском, его шедеврах и событиях жизни слушайте в следующем выпуске «Путешествия в Эрмитаж» 20 июля. У микрофона была Анна Всемирнова.